Итак, наша тема «Путь к счастью». Попытаемся вместе как-то подойти к нему поближе немножко, насколько это возможно. И прежде чем начнем, нельзя не сказать несколько слов, буквально минута, в честь Рав Хаима Каневского, которого, конечно же, все, наверное, или большинство из вас слышали, что сегодня были похороны одного из величайших, можно так сказать, мудрецов поколения, Рав Хаим Каневский из Мидраша, из Израиля. И человек, который всю свою жизнь посвятил изучению Торы, глубокому старанию над Торой. Кроме этого, конечно же, он делал хесед, помогал людям, принимал хоть людей каждый день, помогал своими советами. И, конечно, это большая потеря для всего еврейского народа, может быть, для всего мира, что такой человек уходит. И одна деталь только про него, что маленькая, что известно, что с 16 лет его рабочий учебный день начинался с полуночи. То есть он спал буквально несколько часов до полуночи, с полуночи он просыпался и садился за изучение Торы. И днем, конечно, он тоже не спал. Днем он тоже учился, обучал, помогал людям. И пусть наш урок, пусть наша лекция будет тоже для возвращения его души. Ну, а мы переходим к счастью. Мы все стараемся, может быть, основное желание у нас в жизни – это быть счастливыми. Мы желаем другим быть счастливыми. Мы хотим быть счастливыми. Мы делаем усилия для того, чтобы быть счастливыми. Как известно, оптимисты считают, что счастье есть. Пессимисты уверены, что его нет. А реалисты, они знают, что на советах, как быть счастливым, можно хорошо заработать. Вот. Но это не моя ситуация, на лекциях тулок я точно много не заработаю. Что мы хотим от этой лекции, я хочу поделиться с вами своим опытом. Я, когда готовил эту лекцию, я более четко определил для себя, что приближает нас к счастью, где его искать, а что точно не относится к этой теме. Я хочу поделиться с тем, что у меня есть для вас сказать. Итак, мое предложение, давайте попробуем буквально несколько секунд, я попрошу вас, уважаемые зрители, представить себе картину счастья. Как вы видите себя счастливым? Что приходит вам в голову? У каждого есть какое-то представление о том, что это такое счастье, я счастливый человек. Что приходит в голову? Какая картинка? Что вы видите? Где мы ваше счастье? К сожалению, нет с вами контакта, но пусть каждый подумает себе несколько секунд что-то, что пришло ему в голову. Я постараюсь, может быть, я угадаю, озвучить то, что вы частично, то, что некоторые из вас увидели. Подумали. Может быть, кто-то увидел, что он лежит на яхте, смотрит на волны, голубые волны моря, под белым парусом. Ему хорошо, у него в кармане толстая пачка денег. Он может себе позволить. Хорошо, спокойно. В руках стакан красной кока-колы с трубочкой, со льдом. Замечательная картина. Другой человек увидел себя. Он директор предприятия большого. У него 300 сотрудников. У него 5 секретарш. Он сидит в шикарном кресле из итальянской кожи. Когда он выходит в свой Мерседес, все стоят по стеночке и смотрят, провожают его взглядом. Большой человек. А может быть, совсем другая картина. Может быть, человек видит себя возле камина, в домашней обстановке, рядом дети, внуки, правнуки. И все вежливые такие улыбаются, разговаривают на «вы», как вам помочь, что вам продать, уважаемый бабушка, уважаемый дедушка. И тихо, и главное, не шумят, не лезут с ногами на диван, все воспитанные, культурные. Может быть, в этом счастье. У каждого своя картина. Но позвольте мне задать вопрос. А какой процент людей достигает того, что он себе, той картины, которую он придумал? 10%? Я не уверен. Даже те, кто достигает, а что 50-60 лет по дороге к этому счастью. можно скомкать и выкинуть мусор. Это выброшенные годы. А самое обидное, что даже когда мы достигаем того, что мы хотели, то, что мы видели как счастье, сколько времени оно продлится? Известный эффект звезд, всех звезд, да, спорт, или люди культуры, артисты, вся элита, когда они достигают своей вершины, ой, вау, страшные вещи, которые с ними случаются. Убийства, наркотики, их картинка, она не удовлетворяет их. Почему? Они же, у них есть все, деньги, слава, положение, все, что они могли бы представить себе. Почему? Почему они недовольны? Почему они теряют? Наоборот, теряют даже то, что, может быть, у обычного простого человека, да, есть, теряется. Так, нету счастья? Где оно? Нет, да, поймите меня правильно. Многие из вас наверняка уже немножко запротестовали. Запротестовали. А, конечно же, у нас есть в жизни радостный, счастливый момент. 100%. Важно, безусловно, важно видеть эти радостные моменты, ценить их. У каждого из нас есть много в жизни радости. Например, вы помните тот день, когда ваш будущий муж сделал вам предложение. И вы, немножко посомневавшись, все-таки согласились. Это незабываемое чувство. Это свет, это чувство, если оно в седьмом небе, говорят. Подъем. На самом деле глубокое чувство, ощущение счастья. Я помню, когда родился мой первый ребенок, сейчас у него скоро будет бармиться, уже 15 лет назад, я помню это ощущение, я чувствовал себя по-другому. Это я папа, я другой человек, я какая-то целостность внутренняя такая, ощущение, на самом деле ощущение счастья. Но, тем не менее, эти счастливые моменты, они есть у каждого, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но это только, мы говорим о счастливых моментах. А жизненные счастливые моменты, а что со всей жизнью? Вся остальная жизнь серенькая какая-то, будня. Когда у нас есть какие-то радости, мы делаем фотографию, делали фотографию, поставили в семейный альбом фотографию, все, она там лежит. А все, что не вошло в семейный альбом, все, что снаружи. Это там счастья нету? Это серьезный вопрос. Счастливые моменты в жизни это сколько? 2%. Я так ларч, да, много дал еще. Может, 0,5% жизни, счастливый момент, а все остальные 0,9% жизни, что? Две части. Я хотел бы попробовать нащупать, поискать на сегодняшней встрече счастье. Другое, принципиально другое. Не картинка благополучия, не ощущение. Ощущение внутреннее, глубокое ощущение целостности. Ощущение истинности самого себя, целостности. То глубокое чувство, духовное чувство наверняка, которая может сопровождать нас, даже в будний день, даже в самый обычный рабочий день. Может быть, останется с нами даже в тяжелые дни. Не только во время радости. Вопрос, есть ли такое чувство? Возможно ли такого достигнуть? Поймать вот это. Согласитесь, если мы найдем счастье в каждом дне, это совсем принципиально другая жизнь. Это совсем другой уровень человека, можно сказать. Потому что такой человек на самом деле может сказать, что он счастливый человек. Каждый день он чувствует себя. У него есть глубокое чувство счастья. Итак, прежде чем приступим непосредственно к тому, что это такое, где оно и как оно и почему, позвольте привести пример из Альберт Камю, французский философ, известный французский философ, лауреат Нобелевской премии, и, безусловно, его работы повлияли на мышление последних поколений. Наверняка вам имя многим знакомое. Он он в одной из своих работ он приводит одну из трагических картин, которые только может человек себе представить. Он говорит, это миф о Сизифе. Сизиф – это персонаж в древнегреческой мифологии. Он человек, который разгневал богов за то, что он слишком угонялся за удовольствием этого мира и получил наказание. Какое наказание он получил? Он должен толкать, поднимать огромный камень, тяжелый такой камень, толкать его на вершину горы. И только он, у него получается это сделать, и по сильным трудом камень скатывается вниз, и все, возвращается на начало, идет по кругу. Там ты круг тяжелого труда, бесцельного труда. Камю говорит, что современный человек во многом похож на этого Сизифа. Почему? То, что происходит. Мы встаем утром, кофе, трамвай, работа, обедный перерыв, снова работа, трамвай, ужин. Следующий утром. Там все будет. В этой философском труде Камю говорит о том, что он пытается найти какой-то смысл, какую-то цель, какое-то счастье в жизни, чтобы оправдать саму жизнь. Почему не выбрать самоубийство? Надо сказать, что это, конечно же, это взгляд человека, который отрицает какое-либо продолжение после смерти, какого-то светского человека, думающего светского человека, он говорит, жизнь абсурдна, он счастье. Что ты не сделаешь, сам как это только смерть. Ничего не будет. Это его взгляд. Конечно, мы это не принимаем, но интересно вот сам подход. Жизнь она абсурдна, она бесцельна. Где счастье? Ты катишься по замкнутому кругу. Единственное, что он находит, для меня это было удивило меня, мягко выражаясь. Единственное, что он находит, в конце концов он говорит, что да, самоубийство не оправдано, жить стоит. Человек может быть счастлив в чем? В том, что он принял вызов на безнадежную борьбу. То есть безнадежность – это безнадежность, с этим ничего не поделаешь. Ты в безнадежной ситуации, жизнь абсурдна. Смысла никого нет. То, что ты борешься с абсурдом, то, что ты не выбрал самоубийство, ты можешь быть счастливым. Сизиф – счастливый человек. Это то, что он говорит. Я надеюсь, что я его правильно понял. Это то, что он нашел в жизни. Но если я счастливый человек из самого факта, что я пытаюсь бороться, что-то делать, почему тогда мы ищем что-то новое, мы ищем куда-то двигаться, мы ищем каких-то достижений, нам нехорошо. Это только философский какой-то интересный философский образ, не более того. Но этот подход, он не отвечает действительности. Мы все время, человек, который бежит вот в этом замкнутом кругу, дом, работа, работа, дом, я зарабатываю деньги, чтобы их потратить. Потратил деньги, надо снова их заработать. Он хочет выйти из этого круга, ему сама вот эта борьба, сам этот бег, он не доставляет человеку отличную радость. Нет, 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 счастья нет, нет, абсолютно нет. Есть те, которые говорят, что раз мы не видим смысла в жизни, раз мы особо не знаем, а за что здесь зацепиться, будем жить просто, получать удовольствие от сегодняшнего дня. Ешь, пей, завтра помрешь. Есть такой подход. Разрешите продемонстрировать, дать пример, что этот подход, на что он похож. История. Скажем, у нас есть друг, воландист, который выходит на открытое море, на яхте со своими соратниками, со своими единомышленниками. И они совершают погружение с аквалангом, костюм подводника, маска, баллоны с баллоном. Назовем его Джонни. Джонни аквалангист. То он выходит в море, и он погружается. Ищет, что он там ищет в море? О, в море можно много чего искать. В море можно искать хороший вид, у него есть фотокамера, он там фотографирует необычные животные, звезды, водоросли. Но самое интересное, там есть много затонувших старых кораблей, эти фрегаты, корабли со средневековья, пираты, войны морские, топили корабли, и в этих кораблях иногда можно что-то очень интересное найти. И вот в один день, прекрасный солнечный день, Джонни совершает очередное погружение. Он ныряет с аквалангом и спускается на 250 метров от уровня моря. В районе, где он знает, есть затонувшие корабли, вот он находит остатки одного из каких-то старых кораблей, подавшего имя. И он пробирается внутрь в трюме и ищет там, по дороге убивает какой-нибудь опасный осьминога, очень много приключений. Пойдем дальше. И он находит там монеты, старые монеты, он копает, ищет. И в его глазами открывается сокровищница королевских, там, испанских королей. Целая сокровищница, бриллианты, жемчужины, ожерелья, что там только нет. Я нашел! Джон вне себя от радости. Он кричит по рации, ребята наверху, которые на яхте там наверху, они слышат его, нашел. Джонни, что ты нашел? Что случилось? Я нашел сокровище, я нашел счастье, которое я искал много-много лет. Джонни, ты нашел? Молодец, давай, мы спускаем тебе трос, цепляй, поднимем. А он не слышит, что ему говорят. Нашел богатство, он так долго искал эти сокровища. И наконец-то вот они. Ведь все мое, я буду богатым. Начинает мечтать, что он сделает с этим, как, что он купит, какая жизнь у него будет, что он может себе позволить. И он играет с этими сокровищами. Сверху начинает, Джонни, алло, ты слышишь? Джонни, ты уже 2,5 часа под водой, пора подниматься. Джонни, поднимайся, это не игрушка. А он не слушает, он берет эти монеты, рассматривает какие-то изображения старинных королей. Как здорово, это мое богатство. Вот оно, богатство. Джонни, оставь все, поднимайся срочно. Подняться с глубины несколько сот метров, это берет время, нельзя. Он ведь не может подняться просто так, да, и всплыть. Потому что разница давления очень большая. Это должно быть постепенное поднятие. Он просто умрет, если он будет всплыть за один раз. Джонни не слышит, он включил рацию. Они там наверху, они мешают ему, он мешает ему сладаться, нашел свое счастье, вот оно. Он поднимает эти монеты, и они бросают их в камешки, они так спускаются по воде медленно, он играется, он счастлив, он не знает, у него осталось воздух, он не забывает. Иногда это то, что происходит с нами. Мы гонимся за удовольствием этого мира, мы не замечаем, что наше время потихоньку уходит. Мы все ищем каких-то новых ощущений. Гонимся за острые ощущения, как говорят, острые ощущения. Еще один пример, с вашего разрешения. Пример из области ощущений. Есть такое оружие, называется, не знаю точно, как оно называется, идея в том, что ракета пускается, чтобы сбить самолет. Эта ракета, она снабжена датчиками, инфракрасными датчиками, сложное оборудование, которые ведут эту ракету к горячей точке. То есть, когда приближается к самолету, горячая точка самолета, это его двигатель. Ракета приближается к самолет, пах, большой птицу. Так, сидели инженеры, умные люди, думали, какое каждое оружие есть какое-то противоядие, противооружие. Как нейтрализовать такие ракеты? Жалко самолет, жалко пилот. И придумали. Есть патент. Когда ракета приближается, самолет выпускает огни обмана. Какие-то горячие пылающие шары, я не знаю, что это такое. Кто-то выпускает огни обмана, ракета видит что-то горячее вне самолета, тут туда, побах, взорвалось. Все довольны? Конечно, все довольны. Затем вопрос, кто доволен больше всех, кто самый счастливый в этой ситуации? Может быть, пилот, он остался жив, даже катапультироваться не пришлось. Ракета взорвалась в стороне, сзади самолета, он улетел. Может быть, семья пилота? Жена. Дети, папа вернулся домой, муж вернулся домой. Конечно, несчастный. Может быть, руководство армии. Пилот, ладно, пилот можно поменять на другого, а вот самолет жалко, прибитель, все равно прибитель стоит $10 миллионов. Может, больше. Конечно, жалко. Это все это разлетится на кто. Кто самый счастливый в этой ситуации? Я вам скажу, что самая счастливая ситуация – та самая ракета. Ну, ракета. Она выполнила свое предназначение на 100%. Ее запрограммировали взорваться в самой горячей точке. Что же она сделала? Па-бах! Ракета взорвалась в самой горячей точке. Господа, это не то ли это, что диктует нам современное общество, и то, что происходит с нами. Нас обманывают. Они говорят, вот съешь эту пиццу, такого вкуса ты еще не пробовал. Мы ищем счастье там, где его нет. Гоу! Кричит стадион. Врывается в самую горячую точку. Там счастье, там оно. Это то, для чего ты создан, чтобы кричать гоу на стадионе. Мы ищем счастье там, где его нет. Разговор на кухне. И он говорит, Вась, что ты там ищешь? Говорит, счастье свое ищу. Вась, ну почему в холодильнике? Ну где-то же оно должно быть. Это ищут счастье в холодильнике. На стадионе, на телевизоре. Там его точно найти. Жалко. Ну, мы немножко, пока что говорили о том, где что не дает нам настоящего счастья. Давайте перейдем к второй половине, где оно что да может дать нам это ощущение глубокой степени счастья. Думали мы ли о том, задумались ли мы когда-нибудь, это больше вопрос для тех, кто знает иврит. Есть, на иврите мы говорим, счастливый человек Адам Меушар. Адам Меушар. Есть еще вещь, которую мы говорим, что это Меушар. В другом значении. Это слово есть два значения. Есть Мисмах Меушар. Значит, документ счастливый. Что значит счастливый документ? Это не значит лотерейный билет, совсем не значит. Мисмах Меушар на иврите это значит документ заверенный. Документ, на который поставили печать. Все. Этот документ, он оригинальный, нет никаких сомнений по его поводу, он заверен, он на него можно полагаться закрытыми глазами. Мисмах Меушар, заверенный документ. Есть ли какая-то связь между заверенным документом и счастливым человеком? Мы хотим сказать, что да. Связь она вот какая. Что счастье, наше счастье, мы черпаем из ощущения подлинности и достоверности. Вопрос, кто это такой, который даст нам эту, поставит на нас печать, даст нам, оправдает нас, доверит нас. Скажет, ты настоящий, ты подлинный. Кто дает это? Мы очень любим получать похвалу, одобрение от других. Без сомнений. Очень любим. А, ты сделал так. Ты поступил в этот ты поступил так, да? Вот, уважаю. Я поступил точно так. Приятно. Ты купила такое красивое платье. Какое у тебя красивое платье. Я тоже выбрал бы этот цвет. Нам приятно. Да? Другой похвалил за выбор, за наш поступок, за наши действия, одобрил, конечно же, нам приятно. Но кажется, что настоящее ощущение, глубокое ощущение счастья, оно придет только когда человек оценит сам свой выбор, свой поступок и скажет, что это был правильный выбор, это был правильный поступок. На основании чего? На основании системы нравственных ценностей, которые мы имеем. То есть, если мои поступки, мой выбор, мои решения в жизни, они очень сильно отличаются от того нравственного уровня, который я держу себе в голове. Я знаю, что хорошо это А, а делаю Б. Это уровень планка здесь, а я делаю вот расстояние большое. Такой человек, он не сможет быть счастливым. У него не соответствует, он не соответствует своим стандартам. Такой человек, пока он не приблизит свои, не сократит промежуток между своими нравственными критериями, тем, как он видит себя, тем, что такое, что значит его духовный мир, и своим поступком, пока он не сократит вот этот промежуток, он этот человек, он не сможет быть счастливым. Вопрос здесь вот. Вопрос здесь, что, тут есть несколько проблем. Возьмем несколько проблем. Несколько проблем, которые мешают нам почувствовать, дать самому себе одобрение, одобрить свои действия. Первое, то, что мы говорим, мы гонимся не за тем. Мы гонимся за огнями, ложные огни. Вторая проблема, которая у нас есть, что нам мешает почувствовать ощущение истинности, ощущение, что я подлинный, что я настоящий, это у нас нет четких критериев того, а где же эти нравственные нормы. То есть мы не знаем точно, у нас есть область сомнения, а это хорошо, а что хорошо, что это плохо. Человек, который подвержен сомнениям, ему тоже тяжело будет заверить свой выбор. Например, аборт. Вы знаете, что аборт – это плохо. Конечно. А если девочка на первом курсе института интеллигентной семьи, сейчас это не такой пример, но я думаю, что старшее поколение меня поймет лучше, то может быть это уже не так уже плохо. Такие ситуации будут бывать. То есть не всегда есть четкий критерий, где проходит граница, где стоят эти нравственные нормы, наш нравственный уровень, что да, хорошо, что считается, что нет. Еще одна вещь, которая мешает нам, это, может быть, самая главная вещь, это многие из нас, мы очень опускаем низко планку нашего нравственного уровня. Наш духовный облик, он не самый лучший. Пример из израильской действительности. 2007 год, ноябрь 2007 года, большой шум произвело в прессе. Было сообщение о том, что солдат израильской армии продал оружие арабу из Хеврона. Продал свой автомат М-16, стандартное оружие израильского солдата. Продал. Арабы звали Мухаммад Тилаб. За $1000 солдат продал свой автомат. Когда все это раскрылось, солдат убили, само собой, его спросили, как ты мог такое сделать? Продать автомат арабы. Так, автомат так и не нашли. Арабы нашли, автомат так и не нашли. Понятно, что... чем, кому и чик, и что этот автомат дальше надел. Спросили солдата, а что? Как ты это мог это сделать? Солдат объяснил. Все мои друзья вечером выходят гулять. Выходят по барам. А у меня никогда нет денег. Я не мог позволить себе пойти гулять с моими друзьями. Мне нужно прийти. Давайте проанализируем, что это значит. Это значит, что желание погулять с друзьями, пройтись по клубам, по барам, по молодежи, у этого солдата, вот это желание погулять, оно было сильнее, чем ответственность за то, что ты сейчас делаешь, что ты даешь руку арабу, который ты не знаешь, что он будет с ним делать. Вот это ему надо, чтобы на арабской свадьбе там развлекать публику, стрелять, он, в принципе, мы живем недалеко от арабов. В Иерусалиме, так в соседнем районе, по пятницам, по субботам всегда слышно там, автоматные очереди, как свадьба, арабская свадьба. Может быть, для этого он покупал, я не знаю, зачем он покупал автомат. Может быть, не для этого. Может быть, для того, чтобы потом прописать автомат. То есть у солдата у него не было, у него нравственная планка, его морали, она была очень низкая. Ниже, чем у, я думаю, большинства здоровых, нормальных людей, как и тогда. Надо играть в Египте. А этому солдату нужно время, чтобы быть с друзьями. То есть это еще одна вещь, которая каждый из нас находится на каком-то его уровне. Здесь у этого солдата у него нету, то, что называется, когнитивный диссонанс. Он, да, его поступки, они, да, на уровне его сознательного, нравственного, он видит себя, он не чувствует, не почувствует, что здесь что-то не то здесь он делает. Но, в конце концов, когда ты очень низко опустил свой нравственный уровень, в конце концов, у нас подсознательный, может быть, на духовном уровне, у нас у всех есть божественная душа, которая где-то там на заднем плане все равно говорит, смотри, она не дает нам опуститься совсем низко в отброс общества. Такой человек не сможет быть счастливым, даже если он сознательно оправдывает себя. Но это не человек уже, он опустился уже до уровня животного. Единственное, что можно посоветовать, это, во-первых, обратить внимание на такую проблему, что мы опускаемся и смотреть, брать пример, например, таких людей, как Рав Хаим Каневский, смотреть, как, да, есть люди у нас, которые находятся на совсем-совсем-совсем другом, в другом нравственном мире, с другими нравственными идеалами, с другими, другой жизнью. Человек, который опустился очень низко, он не смог быть счастливым. И социально, и в социальном плане, потому что общество не даст ему какой-то фидбэк, не даст ему поддержку. И даже сам собой, даже если он будет на моментальном острове, его божественная душа, которая будет, она будет даст ему находиться в этом состоянии, как это. То есть должен немножко иметь человеческий облик. Итак, подведем некоторый итог. Мы говорили о том, что мы пытались с вами сейчас найти счастье, точнее ощущение, целостность, ощущение достаточности, реализации себя, истинности, честный сам собой, ощущение, которое дает нам счастье не только в радостные моменты, а также и в будние дни, глубокое чувство удовлетворения, которое человек может принести. Ну, конечно же, это работа. Это не так легко, как купить стакан кока-колы и насладиться замечательным вкусом номер один. Это некоторое такое духовное испытание, духовное препятствие. Это препятствие духовное. Человек, если он захочет, он может потихоньку проходить и строить свой внутренний мир, строить свою счастливую жизнь. Мы сказали, что есть вещи, которые мешают этому. Погоня за тем, что за ложным счастьем, за какими-то материальными простыми удовольствиями. Сомнения, когда мы не знаем точно, что хорошо, что плохо. И третье, когда наш моральный уровень он ниже, чем мы бы хотели. Вот мы пытаемся наши действия подогнать под наш уровень, наш выбор, наши действия, но нам это не даст ощущения, если наша планка, наша нравственная нашего духовного состояния, она очень низка. Очень низка. Итак, может быть, сейчас попробуем немножко из теории перейти больше на практические, на практику. Самооценка. Человек сам оценивает свои поступки. Человек не сможет быть счастлив, пока его поступки он не одобрил сам свои поступки и не заверил себя, что то, что я выбрал, то, что я сделал, это правильно. Как это происходит? Всевышний дал человеку свободу выбора. У нас есть свобода выбора. Только у человека есть свобода выбора. И именно человек, который выбирает сам, он выбирает сделать правильный поступок. Поступок, который его нравственная система, его высокие моральные устои, они одобряют этот поступок. Вот этот вот выбор, это тот механизм, это тот инструмент, который даст счастье, даст истинное счастье человеку. Именно этот выбор. Поэтому, ваше разрешение, немножко побольше о том, что такое выбор. Всегда ли мы выбираем? Что является истинным выбором, а что не является выбором? Как это работает? Наш выбор. Казалось бы, мы все идем по жизни, мы постоянно что-то выбираем. Начиная с мелочей, какого цвета галстук надеть на лекцию, какую еду купить, здоровую, не очень здоровую, послаще, посоленую, кто так любит, выбираем. Выбираем обувь, выбираем зонтик, все выбираем. Гораздо более важные вещи мы выбираем. Где жить, какую профессию получить, с кем жить, кто будет нашим супругом, супругой. Выбираем. Но всегда ли это на самом деле так, что это было? Я приведу пример. Скажем, я иду в Израиле, жаркий летний день, по рынку. Я хочу пить. Я подхожу к прилавку, говорю: уважаемый, налей мне стакан свежего апельсинового сока. Со льдом, правильно? Ты хочешь со льдом? Жарко? Ну, конечно, все, вопрос, конечно, со льдом. Вот продавец разрезает апельсинами в глазах, берет лоб, выжимает такой штукой, в стакан, закрывает этот стаканчик крышечкой, трубочка, на. Я получаю стакан замечательного, вкусного, холодного апельсинового сока, только что выбрал. Замечательно. Скажите, если я выбрал сейчас стакан сока, это значит, что горячий чай – это плохой напиток? Конечно, нет. Чай – замечательный напиток в холодный день. Когда мне захочется чай, я выберу чай. Так я выбрал, и то хорошо. Это не совсем выбор. Правильно сказать, что это предпочтение. Я предпочел сок, а не чай. Предпочтение. Еще один пример. Здесь в Израиле израильская промышленность, я не знаю, как называть, айтек, говорят, да? Айтек изобрели уже несколько лет назад. Есть машина, которая едет сама. Без водителя. Водители просто, люди сидят внутри, машина сама едет. Дает от точки X до точки Y координаты, пожалуйста. Машина едет сама, не надо трогать руль, не надо дать педали. Там датчики, которые ловят все изменения на шоссе, трафик, знаки, светофоры, края шоссе, все. Компьютер все перерабатывает, выбирает сам скорость, маршрут. Машина доезжает до конечной точки. Это уже не сказка, это работает. Ну, может быть, это еще не пустили в массовое производство, но работает. Уже проверил, уже ехала. Эта машина, она выбрала, она сделала выбор. Это не выбор. Нет, это не тот выбор, который у нас. У нее есть программа, которая собирает данные, и на основании этих данных программа решает, делает какие-то, казалось бы, какие-то что-то выбирает, скорость, там, расстояние, маршрут, все преобразует, все решает и дает конечный результат. Это не выбор. Это машина. Что же такое данный настоящий выбор? Сейчас мы подошли к очень важному моменту. Мы хотим сказать, что настоящий выбор только в одной жизненной ситуации. Это когда здесь перед нами стоит два варианта. Мы находимся на действительно, да, на одной чаше весов. У нас лежит то, что нам выгодно, то, что мы хотим сейчас, то, что оно того стоит. А на другой чаше весов то, что правильно. Правильно, как выгодно, мы замечательно, мы все знаем, что выгодно, да? Это разработано оценку правильно. Правильно. То, что диктует нам наши высокие нравственные истории. Наши чудеса, наши духовные люди дают нам то, что правильно нам делать. Это правильно. Когда мы выбираем, если выгодно и правильно, это настоящий выбор. Это единственный выбор, который есть. Для этого нам всего выбор. Все снова ждет машину. То, что на какую память залезть, такой орех слизь, как я думаю. Замечательно, когда выбираешь, что это свои выборы, а что это вообще. А вот этот вот выбор между выгодным и правильным, это может делать только человек. Человек, когда он выбирает, если не всегда просто, это работа, это испытание иногда, но если человек получается выбор просто правильным, тогда он будет чувствовать себя счастливым. Проблема, что многие из нас бегут по жизни, бежим, может быть, никогда даже и не доходим до этого выбора. Машина, автопилот, система предпочтений. Такое вот холодно, сок, жарко, чай. Дождик идет, значит, куртку, солнце светит, значит, одевается. Человек, который сталкивается, который приводит себя, который задает этот вопрос, что выгодно, что правильно, у него получается выбрать правильно, такой человек, он поставил себе печать «я настоящий». Сейчас я настоящий. Сейчас я реализовался. Сейчас я могу быть счастлив. Это счастье, оно другого, это принципиально другого типа. Это не эйфория свадебного дня со всеми красками и эмоциями. Но это чувство, глубокое чувство целостности, которое может сопровождать человека каждый день. Даже может быть тяжелым. Проблема в том, что поскольку для многих вот это вот правильно, это что-то такое мистическое, теоретическое, это то, что, о чем раввины говорят на лекциях, не очень себе представляем, что это такое, поэтому автоматически скатываемся на выгодно. А выгодно, оно очень понятно. Вот оно выгодно. Форма, вот у него цвет, вот запах, вкус. Выгодно, вот оно. Все с ним очевидно, оно перед тобой, только возьми его. Правильно. Завершение, напоследок. История, поделюсь с вами историей, которая произошла, реальная история, несколько лет назад. Произошла в Америке молодая еврейская пара, недавно поженились, его звали Ноах Моров, имя человека, с которым это произошло, имя же не знаю. Они искали стол, им нужен был стол, офисный стол. Американцы, евреи американцы. И они ищут со вторых рук купить стол, по объявлению, вот такое что-то подходящее, позваниваются и едут в другой город, выбирают на машине, выбирают стол, встречают пенсионерка, посмотрели, да, стол такой красивый, такого цвета, подходит, берем $150, они заплатили за стол, погрузили его в свою машину. И наша счастливая молодая пара с полученным столом едут возвращается в свой город. Когда приехали, снимают стол в машину, оказалось, небольшая заминка, стол не влазит в дверной проем. Двери не очень широкие, а стол, который, слава богу, увесистый, большой, хороший, толстый, не влазит. Что с ним делать со столом? Ну, надо разбирать. Но парень положит эту отвертку, там что-то надо, отвинчивает винтики, снимает столешницу. Когда он снимает столешницу, его ногам падает пакет. Что оказалось, между столешницей и опорой, основой стола лежал, был там спрятан какой-то пакет. Жена поднимает пакет, ну, там пачки со 100-долларовыми купюрами. Больше не меньше. Они стоят прямо в салоне на полу, начинают считать эти деньги, которые на них свалились со стола. И считают, считают деньги. 98 тысяч настоящих американских зеленых долларов. 98 тысяч. О, мы сможем открыть свой бизнес? Свое состояние? Да, слушай, а может быть купим дом? Молодая пара только начинает свой путь, и это они совсем не помешают 98 тысяч долларов в кармане. И они начинают мечтать, что они сделают с этими деньгами. Секунду. Говорит парень. Слушай, а может это деньги надо вернуть? Может быть, эта дама, она ищет? Ну, в общем-то, она нас никогда не найдет. Мы в другом городе, нет ни адреса нашего, координат, приехали, забрали стол, уехали. Да, но может быть, все-таки это не наши деньги. С другой стороны, поди знаю, может быть, это не ее деньги, может, она купила этот стол у кого-то еще и вообще не знает о том, что там лежит, и вообще невозможно найти хозяина этих денег. Много различных версий сейчас начали выдвигаются за, против, возвращать, не возвращать. Пойдем спросим на них. Пошли они проверим. Реальная история, это не выдумано, это можно найти в интернете, вы можете найти реальное имя Ноах Моро, не помню, какой город, 2017 год, не помню. Пошли к раввину. Раввин говорит, по букве закона, наверное, мы не отдохнем, но правильно, правильно. И вот наши молодожены садятся в свою машину с пакетом, банкнот, и едут к по адресу, возвращать деньги. И встречает американская леди. Пожалуйста, вот ваши деньги нашли в столе. Мои деньги? Ой, я забыл, совсем забыла про них. Как хорошо, что вернули. Я думал, они лежат у меня в шкафу. Все деньги, это все мое состояние. Какие вы молодцы, ее счастью не было предела. Ее все деньги вернулись к ней таким образом, волшебным образом просто. Она настолько, дама настолько воодушевилась, настолько впечатлилась от поступка, благородного поступка молодоженов, что она сообщила об этом в прессу, на телевидении. Когда корреспонденты пришли брать интервью у Ноаха, один сказал другому, хорошо, что эти деньги нашел еврейский раввин. Найди их какой-нибудь другой, давно просадил бы всю рулетку. Об этом говорили на телевидении. Да. И каждый день случается, что человек вернул 98 тысяч долларов. Я уверен, что молодожены, хотя они потеряли, может быть, дом, собственный, потеряли собственный бизнес. Я уверен, что они были счастливы от того, что они делали. Не знаю, почему, у меня такое ощущение. Они были счастливы от того, что они делали. Когда человек выбирает между тем, что выгодно, тем, что правильно, то этим самым он говорит, я здесь, в этом мире, я могу делать настоящий выбор. Если я здесь настоящий, я тут, вот он я не машина. Это человек, который может выбирать. Это который может сам создать свое счастье. Спасибо, это то, что было у меня сказать. Если есть вопросы, то радуйтесь.
Спасибо большое. Здесь нам написали то, о чем мы спрашивали в начале урока. Что такое счастье? Так нам пишут, что счастье – это не место, а состояние свободы, легкости, радости, покоя в то же время. И также характеризует нам счастье – это чтобы был мир. И больше ничего пока не написали. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Я вижу, здесь есть одна поднятая рука. Татьяна хочет задать вопрос. Я включаю микрофон. Татьяна, у вас включен микрофон. Вы можете задать ваш вопрос. Я вижу, что Татьяна не может подключиться по каким-то причинам. На данный момент у нас вопросов нет. Если вы можете, может быть, что-нибудь нам еще добавить. Да, спасибо.
Да, и есть, я сделал небольшую проверку. Слово «счастье» упоминается ли оно в Торе, в Танахе? Есть, у нас есть целых, если не ошибаюсь, 9, на каком языке 9 названий радости. Сасон, Симха и так далее. Хедва, а счастье, слово «счастье», «ошер», да, «ошер», где оно упоминается? Само слово «ошер», мне кажется, если я правильно сейчас помню, даже не упоминается, в этой форме не упоминается вообще. Это слово немножко в другой форме встречается где? Может быть, кто-то вспомнил уже, когда Лея называет, дает имя одному из сыновей служанок, Ашер. Она, как она говорит? Она говорит, Беошри и Ишру Нибанов. Нет у меня здесь русского текста, русского перевода, как это драма в литературном переводе. Идея в том, комментаторы так объясняют, что это она сказала, что счастье мое, вот другие дочери, другие женщины, они счастливы меня. Непонятно, а счастливы меня. И дальше ответ, я счастливый. Что имеется в виду? Комментаторы говорят, что здесь счастье, это слово ошер, ишрун нибанот, они восхвалят меня, они признают меня. И есть комментарий Рашбам, который говорит, что это слово яшар. Яшар – это прямой. То есть прямой, истинный, настоящий, правильный, не искривленный какой-то гибридный. А это прямота. То есть это значит, это, мне кажется, подходит под соответствует тому, что мы говорили. То есть счастье – это когда ты получаешь одобрение, ты идешь правильным путем, прямым путем, ты получаешь одобрение на свои поступки. Есть выражение, часто встречается в Тейлим, слово «ашрей». «Ашрей аиш» – самое начало Тейлим, Талмуд Давида, первое слово, первый стих «ашрей аиш», «ашрей аллах», «базат ашаим» и так далее. «Ашрей» – счастлив человек, значит счастлив. Достоин восхваления, так говорят все комментарии. Достоин восхваления, достоин похвалы. И он идет правильно, потому что он идет правильно. Человек, который не выбирает не выгоду собственную, а он соответствует своим нравственным настроям. Какие-то вопросы появились? Зачем?
Да. Задаю такой вопрос, как знать, что правильно для меня?
Прежде всего, спасибо за вопрос, что значит правильно для меня. В той или иной форме мы часто сталкиваемся на вопросах раввинов, мы сталкиваемся с подобными вопросами, что правильно, как надо, как прежде всего есть общие, у нас есть Тора, у нас есть общие рамки, общие нравственные устои, которые общие для всего человечества, то есть это часть только для евреев, но в принципе нравственные основы они практически одинаковы для всего человечества. Нет, даже сложно говорить о евреях. Есть Большинство из этих нравственных устоев Торы, они, в общем-то, и приняты в цивилизованном обществе, они приняты. Все и подкуда. Бей, не укради, чужая жена, все эти. Это прежде всего то, что правильно. Теперь вопрос, личный вопрос человека о каждой конкретной ситуации, какой-то, если говорить какую-то конкретную ситуацию, как правильно, что правильно в этой ситуации для меня, если вы сами сомневаетесь, можно с кем-то посоветоваться. Тут надо видеть конкретную ситуацию. Сейчас общие директивы. Это у нас есть Тора. А частные, это иногда может быть стоит с раввином или просто с человеком, который есть опыт, с кем-то, кого вы видите как пример, человека более высокого, может дать хороший совет. Если хотите, пишите на программу «Вопрос раввину». Тоже мы стараемся ответить. Мне кажется, как-то так.
Спасибо большое. И вас здесь вас в чате благодарят за ваш урок.
Спасибо. Я рад.
Да, спасибо большое. Я тоже присоединяюсь. Если у кого-то еще есть вопрос, у нас есть несколько минут, можно воспользоваться этим временем. И мы будем рады слушать еще ваши уроки. У нас в Zoom-студии, поэтому я надеюсь, что мы не прощаемся надолго. И следите за нашими анонсами на сайте toldot.ru. И всем хорошей недели. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо. Если хотите, чтобы я еще что-то добавил, закончится это.
Если у вас есть, мы с радостью.
Что можно еще добавить? Я думаю, что, наверное, закончим. Я боюсь, сейчас будет слишком долго.
Большое-большое спасибо.
Уже не хватит времени.